Братья и сестры, мое желание поделиться с вами Словом Божиим, некоторыми рассуждениями. Меня зовут Алексей, я вот из Мариногорской церкви, вкратце совсем. Покаялся в 90-м году, мне было тогда 17 лет. И вот с 17 лет ищу Господа, желаю служить Ему, много размышляю, участвую в различных служениях. Есть семья, жена. Мы были приемной семьей, дети выросли, одну девочку удочерили, она сейчас с нами, ей на днях исполнилось 18 лет. И сейчас я здесь с вами, вместе с вами, желание разделить славу и этот праздник воскресения Господа Иисуса Христа и порассуждать, как это все влияет и действует на нас, братья. Сегодня некоторые мысли уже говорили, мои мысли тоже с ними будут в подтверждение пересекаться, потому что единый Господь, который созидает церковь свою. Я бы хотел вначале прочитать Евангелие от Марка из 12 главы, с 28 стиха. Евангелие от Марка, 12:28. Прочитать несколько стихов и начать мое рассуждение. Евангелие от Марка, 12:28. Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, Иисуса, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он, разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Аминь. Вот интересная фраза. «Недалеко ты от Царствия Божия». Вот, кажется, человек все разумел правильно, и сказано, видя, что он разумеет правильно, он разумно отвечал. И вот он ему говорит, недалеко ты от Царствия Божия. То есть почему так происходит? Значит, что-то отличалось, что-то было, какое-то несовпадение. Ну, несовпадение было очевидное. Мысли не соответствовали действиям. Вот об этом Иисус как бы и говорил. И я хочу об этом поговорить. Были произнесены заповеди. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоей и ближнего, как самого себя». Сегодня первый брат говорил такую фразу, сказал о стандартах, когда он говорит, вот у детей спрашивают последовательность, как воскрес Христос, да, как он умер, что с ним было. И ему говорят, ну зачем такие сложные вопросы, зачем так сложно, так, такой высокий критерий. Но на самом деле Бог поднимает критерий еще выше. То есть он поднимает планку, если так сказать, или критерии исполнения заповедей до недосягаемости. То есть человеку это невозможно. Возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением, всею крепостью. То есть мы видим, что человеку это не под силу. Любить ближнего, как самого себя, чаще мы видим, как люди ненавидят, люди убивают, люди воруют друг у друга, обижаются, обиды носят, ненависть. Вот это чаще всего встречается. Но чтобы исполнить такие заповеди, тогда возникает вопрос, ну почему так происходит? Помните, Иисус однажды, ну как бы в конце Нагорной проповеди, подводя итог, сказал, будьте святы. То есть Бог от нас ожидает своей святости, чтобы мы были такими же святыми, как и Он. И в мыслях, и в делах, и в поступках. В другом месте Христос говорит, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный. Да? То есть Бог ожидает от нас совершенства. Но мы прекрасно понимаем, что это ну, как недосягаемо. А как же ж быть? То есть такие критерии, такие планки. А помните в самом начале книги Библии, вот когда у Бога был диалог с Каином, когда Бог разговаривал с Каином, когда Каин и Авель принесли жертву. И Бог презрел на жертву Авеля, на Каина нет, и он огорчился. И когда Бог разговаривает с Каином, он спрашивает у него, «А чего поникло лицо твое, да, чего ты огорчился?» И помните, обращаясь к Каину, он сказал, «Но грех лежит у дверей твоих, и ты господствуй над ним». Но мы прекрасно понимаем, человек над грехом господствовать не может. Грех через Адама вошел в жизнь человека, и теперь грех господствует над человеком. Для чего такие критерии? И в одном месте, если помните, когда Христос, к нему подошел молодой человек и говорил со Христом, и вот он говорит, что «я исполнил все», Христос, там был диалог, и он предложил молодому человеку раздать все имение, продать все имение, раздать нищим, и он ушел с печалью. И он тогда, Христос, прокомментировал, сказал, как сложно надеющему на богатство войти в Царство Небесное. И тогда, вы помните, реакция учеников и людей, они все были в недоумении. И они задавали вопрос, так кто же может спастись? Помните ответ Иисуса Христа? Он сказал, человеком это невозможно, но Богу все возможно. И мы можем сказать, ну, конечно, мы это понимаем, вот как мы сейчас рассуждаем, да, человеком это невозможно. Мы знаем, ну, он же Бог, он же все может. То есть ему все возможно. Тогда для чего такие стандарты? Для чего такие высокие требования? Для чего такие высокие правила, которые человек не может исполнить? Вот сегодня мы читали книгу «Царств» в Ветхом Завете. Давид искренне, от всего сердца, он из любви к Господу переносил ковчег, а Бог смертью поразил Озу. Ну, за какой-то, кажется, незначительно, не на плечах понесли, а на повозке, да. Почему такие высокие стандарты? Ответ тоже мы находим в Библии и в Новом Завете, в словах Иисуса Христа, когда Христос сказал, самое первое, «блаженны нищие духом». Причина очень простая, причина открытая и понятная. Чтобы мы, люди, каялись, чтобы мы нуждались в Боге и чтобы мы Ему доверяли. Причина в том, что наша природа, наше естество, все наше естество, оно противится Богу. Оно желает восстать против Бога, оно восстает против Бога. И Бог, показывая высокие стандарты, Он показывает, что нашим противлением мы ничего не можем сделать. Мы не можем исполнить заповеди Божьи, потому что мы умеем только противиться. И самый первый шаг Господь от нас ожидает – покаяние, признание своей неправоты. Признание того, что мы пред Богом неправы, чтобы мы сказали, Господи, прости нас, прости меня, я неправ. И вот как сегодня брат говорил, что назвать грех своим именем, сказать, Господи, вот в этом я неправ, я противлюсь Тебе. Я поступаю против Тебя. И следующее, понуждали, чтобы мы понимали, что только Бог может помочь нам исправиться, только Бог может нам каким-то образом изменить нас. И в этом вопросе довериться Ему, чтобы мы понимали, что только Он может решить этот вопрос, вопрос греха в нашей жизни. А вопрос, как он решается, как Бог решил его? То есть я не буду говорить сейчас о Голгофке страданиях, о его подвиге, я просто скажу такую фразу – в преображение в образ Христа. То есть Бог ожидает от нас, чтобы наше поведение, наша жизнь отражала жизнь Христа, чтобы мы преображались в его образ. И для этого он сделал все. Вот мы говорили, он послал Сына. Иисус Христос прожил безгрешную жизнь, он умер на кресте, он воскрес, мы читаем, для нашего оправдания, чтобы были мы оправданы в наших грехах. Но мало того, чтобы мы просто приняли оправдание, но чтобы мы еще жили этим оправданием, но по тому же самому принципу. Если мы в своей жизни замечаем неправоту, чтобы мы ее признавали, чтобы мы видели, если мы видели, что мы видим, что мы поступаем греховно, против Бога восстаем, чтобы мы каялись, чтобы мы просили прощения и оставляли этот грех. И Дух Святой периодической постоянностью или постоянно открывает нам наши грехи, открывает нам нашу неправоту, открывает нашу неправду. И Он ожидает, чтобы мы в ней признались, если мы увидим это, что мы неправы, сказали: «Господи, прости нас», и оставили, что мы понуждались Боге: «Господи, нуждаюсь Тебе исправиться и довериться, и доверяюсь Тебе». Павел писал Галатам, Галатийской церкви, в 4 главе, в 19 стихе, он говорит, помните, о несмысленной Галаты, и говорит: «Доколе не изобразится в вас Христос». То есть ожидание было Павла, проповедника, благовестника, чтобы Христос в жизни отразился, в жизни, в делах. В послании к римлянам, 8 главе, я не весь стих прочитаю, а только часть, где написано 8:29, что Бог предопределил нас быть подобными образу Сына Своего. То есть, даровав нам свою вечную жизнь, даровав Христа, обладая Христом, Бог от нас ожидает, что Его жизнь в нас проявится, что в нас проявятся Его дела, Его мысли и Его поступки, предопределив быть подобными образу Сына Его. И помните, в послании к филиппийцам, во 2 главе, в 5 стихе, Павел пишет такую фразу, он говорит, чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе, чтобы мы настолько глубоко с Ним слились, Его жизнь в нас настолько вошла, чтобы мы и чувствовали, и жили, и мыслили, как Христос, любили, как Христос, мыслили, как Христос, делали, как Христос, говорили, если кто говорит, говори, как слова Божии, чтобы говорили, как Христос. И если мы действительно верим, то наша жизнь в подтверждение должна измениться. То есть наша жизнь в подтверждение нашей веры, то есть таинство совершается, возрождение, преображение наших всех внутренностей, нашей воли, наших желаний, наших чувств, наших эмоций, всего, оно происходит в тайне. Но это все тайное, а Бог ожидает, что оно станет явным, что оно проявится в наших делах, в наших жизнях и в наших действиях. Мы мыслим, мы думаем, мы что-то от себя, может быть, прячем, от людей, но все то, что мы спрятали, например, плохое, оно выразится, оно проявится. И если мы не очистились от этого, не освободились, если мы не удалили все ненужное из нашего сердца, если мы не храним, больше всего хранимого сердца наше, оно проявится. От избытка сердца, говорят уста, Бог говорит. И если мы действительно доверяем Христу, если мы однажды покаялись, помолились, пригласили Его в свою жизнь, и если мы действительно доверяем Христу, то наши желания должны подтвердить это. Все наши желания, все наше естество, наше доверие должно подтвердить. Что я имею в виду? Я хочу привести такой один пример, интересный. В жизни Иисуса Христа произошло такое событие. В Евангелии от Луки, в 17 главе, есть такое событие. Евангелие от Луки, 17 глава, 12 стих. С 12 стиха я прочитаю одно событие. «И когда входил Он, Иисус Христос, в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. А селение Он проходил, стихом выше, идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей». Это 11 стих. «И вот Он проходил через одно селение, Его встретили 10 прокаженных, которые остановились вдали». Остановились, им нельзя было подходить ближе, чтобы не распространилась проказа. «И громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя». Почему к нему вернулся только один человек, один самарянин? Дело в том, что вот пришли 10 человек перед Иисусом Христом. Они были все в одинаковых обстоятельствах, они были прокаженными. И у них у всех было одно и то же желание – очиститься, то есть освободиться, то есть опять встать нормальными. Но знаете, что самое интересное? Вот дальнейшие вот мотивы у этих людей были разные. Мотивы были разные. Сказано, что один из них, который пришел, был самарянин, а остальные не были самаряне. То есть кто они? Подразумеваем, может, это были иудеи. Может быть, они в свое время когда-то вели благочестивую жизнь. То есть почему они попросили Иисуса Христа, они так желали? По-видимому, что у них, я так предполагаю, была нормальная, здравая жизнь. Потом они заразились, заболели. И вот эта проказа, эта болезнь, она принесла им огромные неудобства. А вы знаете, в чем они заключаются? Человек должен быть выдворен из общества. То есть вот, когда человек болеет, он должен находиться в пустынном месте, где находились все прокаженные, и не приближаться, потому что это заразная болезнь. И это, если он приблизился и был в контакте с каким-то человеком, другой человек может заболеть. И поэтому они остановились вдали, написано в 12 стихе, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». У всех у них было огромное желание избавиться от этой болезни, чтобы обратно вернуться или, как сказать, стать нормальными. Но у самарянина были более, как сказать, такие более сложные обстоятельства. Вы знаете, что сказано в Евангелии от Иоанна, самаряне с иудеями не общаются. Сами самаряне, они были, как сказать, отвержены обществом. Даже если он был здоровый, он был отвержен обществом. И вот, а этот человек, самарянин, можно сказать, дважды или трижды израильским обществом, иудейским был отвержен. И болезнью своей он был отвержен от общества. И вот когда Иисус сказал им, увидев их, он сказал: «Пойдите, покажитесь священникам». То есть к ним, к десяти, было повеление Божье: «Идите в храм, поклоняйтесь, идите служите, идите». То есть Бог им дал повеление. И они пошли его и выполнили. Они пошли, сказано. И сказано, что когда они шли по дороге, очистились. То есть они увидели, что они выздоровели. Но вернулся только один по причине. Почему девять не вернулось? Дело в том, что какая была цель у этих девяти? У этих девяти была одна единственная цель, чтобы общество их приняло. У них была цель и задача использовать Бога для своих целей. Бог, то есть у них внутреннее было тайное такое желание: «Бог, ты нужен мне, чтобы исцелить меня и чтобы я был принят обществом». То есть, Бог им нужен был как джин или всемогущий, исполняющий все их желания. Но это тайное желание сердца. Никто не видел, никто не знал об этом, никто не мог заглянуть. Но Бог сердцевидец это видел. Он видел это желание, а в желании самарянина не было этого желания. У него было одно желание, и сказано, и он громким голосом, прославляя Бога, возвратился, пал ниц к ногам его, благодаря его. Дело в том, что даже во дни Иисуса Христа, когда он ходил, а помните, когда он был в самарянском селении в одном, и некоторые селения не принимали его, не приняли, они выгоняли его. И вот вокруг Иисуса Христа была такая, как сказать, наэлектризованная атмосфера. А в то время даже некоторые сказали, что кто будет признавать Иисуса Христа Господом, те будут отлучены от синагоги. И вот самарянин, несмотря ни на что, то есть он не смотрел на общество, на мнение людей. У него не было в сердце вот задачи, чтобы общество его приняло, угодить людям. У него было огромное желание, несмотря ни на что, угодить только Богу. И поэтому он громким голосом возвращался и громким голосом, прославляя Бога, пал ниц к ногам его, благодаря его. То есть, и те девять, они тоже пришли в храм, они тоже благодарили, они тоже исполнили, что Бог сказал, они тоже увидели исцеление, они, возможно, дальше, и жили дальше благодаря Богу. Но вот этот мотив оставался у них не совсем правильный, неправильный. И вот в этом примере Бог выявляет глубины наших сердец, выявляет глубину нашего сердца, насколько оно может быть неправым перед Богом. И он сказал: «Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Если мы действительно доверяем Христу, то желания должны подтверждать это. Если мы доверяем Богу, если мы по-настоящему говорим, что мы верим Христу и доверяем Ему, наши дела, наши поступки, они должны это подтвердить. То есть Бог от нас это ожидает. Величайшая трагедия большинства христиан заключается в том, что если наша вера остается только на уровне уст или разума, а мы не стремимся делами подтвердить свою верность, свою любовь к Господу. Как все это обретается, я уже сказал, как обретается эта верность и как восстанавливаются эти правильные отношения пред Богом? Через покаяние, через признание своей вины, когда Дух Святой обличает наши сердца, когда мы не ожесточаем свои сердца, и когда мы говорим: «Господи, я не прав пред Тобой, я грешу, я ищу своего, и я никак не могу доверить Тебе. Я обижаюсь на братьев, я гневаюсь на них». Христос, помните, сказал: «Если вы от всего сердца не простите брату вашему или ближнему, твой Отец Небесный не простит». То есть для чего такие высокие стандарты? Чтобы мы нуждались, чтобы мы признавали свою неправоту, признавали свою вину, чтобы мы нуждались в Боге и научились доверять Ему, чтобы мы понимали, что простить брата – это лучше, это правильнее, и искали этого, как бы тяжело это ни было, просили других вместе помолиться. И сегодня я хочу пригласить всех нас, вот сейчас склонить колени, воззвать Господу, помолиться. Если у кого-то есть желание открыть свое сердце пред Богом, признать свою неправоту, есть такая возможность для того, чтобы исправить свое состояние, для того, чтобы поправить свое положение пред Господом, потому что, как Слово говорит, Господь близко, близко Его пришествие, и нам уже коротко время, мы должны дорожить временем, который дал нам Господь, чтобы поправить свое состояние пред Господом. И те же, которые Христовы, как я прочитал, должны иметь те же чувствования и облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Господь ожидает, как вот Христос прощал врагов, вися на кресте. Он говорит: «Господи, прости, ибо не знаю, что делаю». Так же Господь ожидает и от нас, чтобы мы от сердца прощали. От сердца прощали и от сердца не желали искать чего-то мирского или мнение угождать людям, но всецело, все свои силы приложили только к тому, чтобы угодить Господу. Я приглашаю, давайте мы склонимся и помолимся. Аминь.